Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Шрифтовик, вспоминая Вадима Лазурского. Всякие есть разновидности художественной одержимости. Живописная, скульптурная, архитектурная. Но вот жил на свете человек, мечтавший создать свой шрифт. И мечта эта не давала ему покоя. Человек этот был счастливым, потому что мечту свою он воплотил и при жизни стал славен. Звали его Вадим Владимирович Лазурский. В этом году 105 лет со дня его рождения и 20 лет со времени его ухода. Рассказывает, что в мае 45-го офицер разведотдела штаба 11-й гвардейской армии Вадим Лазурский ехал по улице Кёнигсберга. В это время на верхнем этаже какого-то дома мародерствовали советские солдаты, громили очередную местную квартиру и, не способные осознать, каким сокровищем они завладели, по-варварски выбрасывали из окна чью-то уникальную библиотеку. Одна из книг свалилась в машину чуть ли не прямо на гвардии старшего лейтенанта Лазурского. Он открыл ее. Это оказалась подлинная «Альдина», то есть книга издательства «Альда» эпохи Возрождения. Лазурский воспринял происшествие как знак свыше. В отличие от своих соратников, только он был способен понять, что держит в руках. Я взял этот эпизод из записок другого шрифтовика, Владимира Ефимова. Добавлю, что через много лет Лазурский, как историк-исследователь, напишет монографию «Альт и Альдины», посвященную знаменитому венецианскому издательскому дому конца 15-го, начала 16 века. Поговорить о Вадиме Владимировиче я предложил его сыну, москвичу, переводчику с французского, Александру Лазурскому. Начали, как водится, с корней.
Мой отец происходит из семьи священников, ну, если брать в таком историческом плане. Довольно много, так сказать, сохранилось свидетельств о роде Лазурских благодаря воспоминаниям, которые написаны моим дедом Владимиром Федоровичем Лазурским. Но это такие воспоминания камерные, семейные. Он не предназначал их для публикации, а писал для своих детей и потомков. Они были перепечатаны на машинке и сохранились в двух экземплярах. Один был оставлен моему отцу, Вадиму Владимировичу Лазурскому, а второй – его младшему брату, Александру Владимировичу Лазурскому. И вот в этих воспоминаниях, ну, он в первую очередь, конечно, рассказывает о собственной жизни и приводит какие-то сведения о своем роде. Значит, Владимир Федорович Лазурский, он вообще был профессором английской словесности. Преподавал в Новороссийском университете в Одессе. Потом преподавал еще на женских курсах тоже в Одессе. И, ну, был известный такой англист. И у него был еще тоже брат Александр Федорович Лазурский, который, в общем, оставил довольно заметный след в истории и, наверное, из всех вот лазурских наиболее известен. Он был психолог и написал несколько книг, в частности, «Учение о характере». Вот если вам интересно, я потом вам покажу эти книги, они сохранились у меня. Умер молодым в 17-м году Александр Федорович Лазурский. А Владимир Федорович Лазурский благополучно, значит, пережил Октябрьскую революцию. На юге России она затянулась дольше. И там последние, по-моему, в 21-м году, что ли, отходили корабли с людьми, которые бежали от большевиков. В частности, вот Иван Алексеевич Бунин уезжал. И он был знаком с моим дедушкой. Его имя, кстати, деда моего в «Окаянных днях» даже упоминается. И знаком был, в общем, настолько хорошо, что предложил ему билет на английский крейсер, чтобы он вместе с ним уехал в эмиграцию. Но поскольку билет был один, а была семья, то дед не захотел оставлять семью и остался на месте. Попал в ЧК. Почему? Потому что он сотрудничал, ну, когда там в Одессе были белые, он в газете писал какие-то статьи, которые бы публиковались. Но в ЧК, значит, ему попался такой довольно образованный исследователь, который просто знал его фамилию, потому что был поклонником Льва Николаевича Толстого, а мой дед Владимир Федорович Лазурский, будучи еще студентом Московского университета, был рекомендован своим наставником, преподавателем в качестве репетитора, учителя английского языка, и провел одно лето в Ясной Поляне у Льва Николаевича Толстого. Впоследствии он и в Москве встречался с Толстым, вот в его доме в Хамовниках. И он при жизни опубликовал воспоминания о своем пребывании в Ясной Поляне, которые были опубликованы. И вот этот следователь, он их читал, и ему была знакома фамилия Лазурский, поэтому деда отпустили в тот раз. Второй раз он уже попал в ЧК после Второй мировой войны, потому что оставался на оккупированной территории. Одесса была захвачена немцами, он там оставался. И, более того, продолжал преподавать в университете. А захватили Одессу немцы, но очень быстро их сменили румыны. Вот. И при румынах был довольно такой либеральный режим. Более того, значит, когда вот университетское начальство пришло в администрацию румынскую получить инструкции какие-то от них, на каком языке вести преподавание, то там очень удивились и сказали, что ну, это как решит совет университета. То есть абсолютно не вмешивались. И вот, забегая вперед, мой отец, когда вернулся с фронта, он всю войну практически прошел, ну, начиная с обороны Москвы под Перхушково и заканчивая Кенигсбергом. Он потом еще был в оккупационных войсках. И вот когда он приехал в Одессу, весь такой, значит, боевой, с орденами и с несколько другими представлениями о войне, его поразили вот эти рассказы родственников о том, что, в общем, не так было плохо во время оккупации. Вот. Но это я, значит, отвлекся.
Отвлечемся и мы. Раскроем воспоминания Владимира Федоровича Лазурского, того самого профессора английской словесности. Рукопись, оставленная им его сыновьям, называется «История моей жизни». 2 года назад тиражом 50 экземпляров она была выпущена в Одессе, мизерным тиражом, по существу домашним, семейным изданием. Мемуары Лазурского остаются, по сути, неизвестными. Из главы о Льве Толстом. «Около 7 часов вечера, — пишет Владимир Федорович Лазурский, отец шрифтовика, — я отправился с визитной карточкой Староженко в Хамовнический переулок к знакомому по внешнему виду простому деревянному дому с мезонином. На фонаре у ворот значилось «Дом Л.Л. Толстого», так как после раздела имущества между детьми московская усадьба досталась сыну Льву Львовичу. Вхожу во двор. У парадной двери нет звонка, и я прохожу в переднюю, никем не замеченный. Выскочили 2 молоденьких лакея во фраках и белых галстуках. Я спросил графиню Софью Андреевну. Один из лакеев понес ей карточку и, возвратившись, пригласил меня наверх. По лестнице с простой, не особенно чистой дорожкой я поднялся во 2-й этаж и вошел в пустой зал, в котором стояли венские стулья, несколько дубовых голых столов и черный дорогой рояль. На рояле лежала скрипка, как я после узнал, на ней учился играть Миша, и книга о народной музыке. Через коридорчик послышался голос, читающий карточку, и скоро вошла графиня в простом черном платье, уже не молодая, простая и милая. Подав мне руку, она пригласила в гостиную. Обстановка тут гораздо богаче. Ковер под ногами, картины по стенам, портрет дочери Толстых Татьяны, кисти художника Ге. Я видел его раньше на выставке. Мягкая мебель, но, в общем, никаких претензий на роскошь. Скорее, все скромно. На письменном столе лежала книга в желтом простом переплете «Царство Божие. Новое произведение Толстого». «Мы уселись», — продолжает свои воспоминания Владимир Лазурский, и графиня начала свой рассказ. «У них несчастье. 16-летний сын Андрюша заленился, не хочет заниматься и не может вырваться из 4-го класса. Пришлось взять его из Поливановской гимназии, и так как для всех учебных заведений он перерос, то остается его устроить в Катковский лицей». Я не сочувствую Катковскому лицею и их направлению. Они все враги Льва Николаевича. Но когда они узнали, что могут забрать к себе его сына, то почему-то обрадовались и предлагают всевозможные льготы к экзаменам. Один из преподавателей лицея уже занимается по классическим языкам. Есть математик. Мне остаются русские и церковно-славянские языки. Когда Андрюша выдержит часть экзаменов до каникул, нужно будет заниматься по остальным предметам на каникулах. Кроме того, есть еще 14-летний сын Миша. У него дела идут довольно хорошо, но на каникулах ему тоже нужно будет подбавлять знаний. Мне предлагалось ходить до каникул в хамовнический дом и давать частные уроки, а на каникулах ехать в Ясную Поляну. Я согласился. Софья Андреевна заговорила о денежных условиях, но я не приготовился к этому вопросу и сказал, что это несущественная сторона дела, и, надеюсь, мы сойдемся. Меня беспокоил другой вопрос. Могу ли я поехать в Лубны, и когда именно? Решили Софья Андреевна, что можно будет прервать занятия на некоторое время после Андрюшиных экзаменов, чтобы съездить мне к родным, а оттуда я приеду в Ясную Поляну. Наконец, последний неожиданный для меня и весьма интересный пункт. Графиня просила, правда, шуточным тоном, чтобы я не увлекался толстовскими идеями. До меня у них был домашний учитель, добрый и мягкий человек. Теперь он сделался совсем слезливым. Твердит, что война – зло, плачет, что при отбывании воинской повинности ему придется тыкать штыком в чучело, перестал есть мясо. Впрочем, прибавила графиня мне в утешение, Лев Николаевич никогда не проповедует. Кто хочет, тот читает его книги. Выходя из залы на площадку лестницы, я столкнулся с самим Львом Николаевичем у дверей. Задумчиво склонив голову, в коричневой рабочей блузе он входил в комнату, заложив руки за спину. Я поклонился. Он протянул мне руку. Подошла жена и сказала, «Это Владимир Федорович, которого нам рекомендовал Стороженко». «Да, я слыхал, знаю», — сказал Лев Николаевич, но, видимо, это его не очень интересовало. Я раскланялся. Спускаясь с лестницы, встретил Андрюшу, рослого, добродушного малого, по-толстовски широко сложенного. Он сообщил мне, что особенно слаб в славянской грамматике, а из диктанта никогда меньше трех не получал. А вот еще один фрагмент из воспоминаний Владимира Лазурского «История моей жизни». Глава посвящена в основном Корнею Чуковскому. В отличных отношениях со Шкловским, имеется в виду не Виктор Борисович Шкловский, но Исаак Шкловский, писавший под псевдонимом Дионео. Итак, в отличных отношениях со Шкловским и Милюковым был молодой одесский журналист Корней Чуковский. С ним я жил некоторое время в одном пансионе и скоро оценил этого талантливого с большими страстями человека. Он мне рассказал свою историю. Настоящая его фамилия Корнейчук. Он незаконный сын украинки Корнейчук и еврея Левинсона. Работая в одесских новостях, он подписывался Корней Чуковский и стал теперь известен в литературе под этим именем. Высокого роста, с чувственными губами, он женился перед приездом в Лондон на красивой одесской еврейке, и они наслаждались любовью. Планы у Чуковского были очень обширны. Не ограничиваться только корреспонденциями в «Одесские новости», изучить английский язык и культуру, потом переехать во Францию для изучения французской культуры и так расширить свое образование. Действительность скоро обрезала крылья этим мечтанием. Чуковский был больше литератор, чем корреспондент. Искусство интересовало его гораздо больше, чем экономика и политика. Когда началась японско-русская война, он плохо справлялся с ролью лондонского корреспондента «Большой газеты», и в редакции «Одесских новостей» им были недовольны. Чтобы поднять интерес к своим корреспонденциям, Чуковский придумал свой разговор с японским консулом и даже описал наружность желтолицего представителя враждебной нам нации. Когда я прочел эту корреспонденцию в «Одесских новостях», лживость Корнея Ивановича так меня возмутила, что я набросился на него с упреками. А он, как ни в чем не бывало, посмотрел на меня и сказал, «Вишь, как рассердился, даже лысина покраснела». Однажды я рассказал ему об интересном спектакле из той серии, которую проводило просвещенное драматическое общество «Stage Society». Ставили на дне Горького под заглавием «The Tower Depth». Пьесу сильно сократили, декорации и костюмы не соответствовали русской действительности. Но публике пьеса понравилась, как я убедился из разговоров во время антрактов. На основании моего рассказа Корней Иванович сейчас же написал корреспонденцию, как будто он сам видел на сцене «The Tower Depth». При этом он прибавил для занятности такие подробности, которых я не рассказывал. Рапопорт недолюбливал Корнея, может быть, из ревности журналиста, и называл его «лжецом». Так пишет в своих, по сути, невыпущенных мемуарах Владимир Федорович Лазурский. Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Шрифтовик», вспоминая Вадима Лазурского. Продолжаю беседу с Александром Лазурским, сыном шрифтовика и внуком только что цитированного мемуариста.
Владимир Федорович Лазурский и его брат Александр Федорович, они были, так сказать, первыми светскими людьми в семье Лазурских, потому что до этого все Лазурские были священники. Мы потом можем посмотреть родословно, я сейчас точно не помню, до какого века прослеживается род Лазурских, но это, по крайней мере, 3 или 4 колена. Все были священниками.
И все в Одессе?
Нет, нет. Вот отец Владимира Федоровича и Александра Федоровича, он был священником в Полтавской губернии, жил в Полтаве. Вот, и он там преподавал также в школе греческий язык церковно-приходской. И был, ну, под конец жизни уже он был митрофорный протоиерей Полтавского собора, вот, который, кстати, посетил император Николай II, вот, и пожаловал ему какой-то орден, я сейчас уже не помню какой, который давал право на личное дворянство. Они не были дворяне, семья была церковная. А, нет, это я путаю. Этот орден давал право на потомственное дворянство. Владимир Федорович, он имел просто личное дворянство, как закончивший университет. Вот, а его отец, получив этот орден, он получил право на потомственное дворянство. Ну, что еще? О более глубоких корнях мне, так сказать, неизвестно. Вот, что касается материнской линии, моя бабушка Наталья Михайловна, богомолец, урожденная, она из семьи богомольцев. Это такой старинный, очень дворянский род на юге Украины. В этом роде есть несколько таких известных очень представителей, но наиболее выделившийся среди них – это Александр Александрович Богомолец, который был президентом Украинской академии наук и вице-президентом Большой академии наук СССР. Он был врач-физиолог и занимался геронтологией. Вот, придумывал эликсир, который должен был продлить жизнь людей и, в первую очередь, конечно, жизнь членов Политбюро. Видимо, за это его, так сказать, поднимали на щит и превозносили, потому что члены Политбюро попивали этот его эликсирчик. Но сам Александр Александрович, у него вообще была очень тяжелая судьба, он родился в тюрьме, поскольку вот его мать, она была революционерка, и ее посадили за подготовку какого-то покушения и приговорили к смертной казни. Мой отец, он родился в городе Одессе. В 2009 году, 5 марта, и у него сохранились самые теплые вообще воспоминания об этом городе. Он до конца жизни обожал Одессу, атмосферу вот этого города. А он действительно вот на рубеже, в начале 20 века, был очень интересен тем, что там много очень жило выдающихся людей, там писателей, художников, и круг общения был очень хороший там. Потом он учился в Хутемасе, художественное училище театрально, как, я не помню уже точно, как он. Как
художественное, театральное, да. Мастерские.
Да, мастерские, точно. Закончил вот в Хутемас, потом был призван в армию. В армии он служил на Дальнем Востоке. Тоже он рассказывал, это сохранилось в его воспоминаниях в книге «Путь к книге», как он через всю Россию, через всю СССР тогда ехал на поезде много-много суток вот, до места своей службы. Вот, ну, пройдя...
Это что ж, конец 20-х, начало 30-х?
Ну да, да, можно потом точно будет восстановить, я сейчас не...
Ну ладно, этот год в данном случае не имеет значения, потому что мой вопрос такой, он уже к этому времени начал сам публиковать какие-то свои работы графические, живописные? Он ведь служил после в Хутемасе, правда, в армии?
Да.
После. Значит, если он поступил во Хутемас, все уже художественные способности были налицо, и что же, он где-то печатал свои работы?
Нет, насколько я знаю, нет. Он начал активно работать уже много позже. Служба 2 или 3 года, ну, как тогда служили.
Вернулся он куда?
Вернулся он в Москву. И почему я вот так все про богомольцев говорю? Потому что жил он в Москве вначале в доме богомольцев. Значит, этот дом находился на Сивцевом Вражке, очень такой тихий, приятный переулок в самом центре Москвы, выходящий на Суворовский бульвар. Буквально там в доме втором от угла от Суворовского бульвара. Вот. Эта квартира была, так сказать, московская квартира Александра Александровича Богомольца, который в это время проживал в Киеве. И в этой квартире жила Ольга Георгиевна Богомолец, его жена, с которой он к этому времени уже расстался. Они официально не разводились, но и не жили вместе. Более того, у него была гражданская жена в Киеве. А вот эта Ольга Георгиевна жила в Москве. С ней вместе жил ее сын Олег Александрович Богомолец и престарелый отец Александра Александровича, который, ну, к этому времени уже вернулся из ссылки, вот, и был обласкан большевиками за свое, так сказать, революционное прошлое. Про этого деда в семье сохранились разные забавные истории. Вот, он был уже очень такой пожилой и страдал разными старческими желудочными болезнями. А в этом доме, он вообще назывался, этот дом в семейных аналах, «Кошко-девичий монастырь», потому что кроме Ольги Георгиевны, она, кстати, моя крестная мама, там с ней жило очень много, квартира большая, там 6 или 7 комнат, жило много приживалок. Вот, какие-то дальние родственники, просто знакомые, многие из которых были старые девы, откуда вот название «Кошко-девичий монастырь». А кроме того, значит, жили кот и кошка. Причем эти кот и кошка тоже были очень забавные. Кот был не кастрированный, и по весне он уходил, значит, на промысел. И когда возвращался, то его супруга законная его обнюхивала очень придирчиво, а потом начинала бить по морде. А он только так отдергивал голову, но терпел все это. В семье Олегом Александровичем Богомольцем был написан такой стишок. «Наш старый дед, поев котлет, спешит скорее занять клозет». А Барс, это имя кота, а Барс его и жизнь кляня, кладет под дверью кренделя. Вот такой вот забавный эпизод. И вот в этот дом на Сивцевом Вражке ходили разные замечательные люди, в том числе вот и писатель Алексей Толстой, который бывал в этом доме. И очень забавно, у Ольги Георгиевны была домработница, ну, такая простая достаточно русская женщина, которая любила рассказывать, как вот Алексей Николаевич, приходя, приносил вино, которое Ольге Георгиевне очень нравилось. И в рассказе домработницы, значит, это звучало следующим образом, что вот барыня опять похвалила вино, а Алексей Николаевич сказал: «Не сумлевайтесь, я им завсегда вас снабздю». Вот такая история. Вот в этом доме, значит, мой отец жил в 20-е годы, а потом он женился, он дважды был женат, вот, и жил уже в доме своей первой жены Людмилы.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Шрифтовик», вспоминая Вадима Лазурского. Еще один фрагмент из мемуаров дедушки моего собеседника Владимира Федоровича Лазурского. 13 июня 1894 года ранним утром я приехал на станцию Ясенки. Лошадей из Ясной Поляны нет. Оказывается, телеграмма моя не была доставлена Толстым, так как на станциях Московско-Курской железной дороги по случаю ожидаемого проезда государя Александра III все служащие были заняты. Выдача и прием корреспонденции были прекращены. Пришлось нанять дрожки. К 7 часам утра я подъехал к Ясной Поляне. В доме Толстых еще спали. Мальчик провел меня в назначенную мне комнату во флигеле и сказал, что графиня очень беспокоилась и говорила: «Что же это он не едет? Кажись, человек хороший. Неужто он меня обманул?» Усталый с дороги, я прилег немного отдохнуть, а в половине девятого был уже в зале, где меня встретили мои ученики Андрюша и Миша. Мало-помалу стали собираться все члены семьи. Француз-гувернер с англичанкой-гувернанткой сводили разговор больше на французский язык. Разговор с графиней мне пришлось начать с извинения за опоздание на несколько дней, так как она встретила меня фразой «Я думала, вы пропали». В первый день не занимались, а с 14 июня по 16 августа было установлено такое расписание. 8:30 по звонку чай, после этого 3 часа занятий с Андрюшей и Мишей, в 12 часов звонок к завтраку, в 5 часов к обеду, в 9 часов к чаю. Проведя одни сутки в Ясной Поляне, я чувствовал себя так, будто бы прожил здесь давно. Всем свободно и легко. Те читают, те играют на рояле или в крокет и лаун-теннис, те ушли купаться в пруду или на речку в лес. Лев Николаевич появляется за общим столом. Возле него садится приехавшая погостить сестра Мария Николаевна, вся в черном, и старшие дочери Татьяна и Мария. Все они строгие вегетарианцы. Когда мы пьем кофе или чай, они заваривают свою кашу. Когда мы за завтраком и обедом едим мясные блюда, они мирно сидят с нами, но стойко уничтожают только зелень, кашу, хлеб, овощи. Лев Николаевич сосредоточенно ест похлебку и картошку, не обращая никакого внимания на мясоедов. Вероятно, его крупное тело не вполне удовлетворяется растительной пищей, так как после еды он долго еще жует хлеб черный и белый, постарчески выдвигая вперед свой беззубый рот. Когда я смотрю на него, меня поражает его взгляд из-под нависших бровей, блестящий, глубокий. За обедом, вспоминает Владимир Лазурский, зашел разговор о проезде государя. Со всего села согнали людей для торжественной встречи и охраны линии, оторвав их от полевых работ. Часовые не позволяют проходить под мостами железной дороги. Лев Николаевич отозвался иронически об этих встречах на вокзале, имеющих целью поддержать в государе ложное представление о любви и преданности народа. Графиня, которая любит говорить о своих связях с придворным миром, о беседе с самим государем, вступила по этому поводу в спор с дочерьми. Не видно было, что Татьяна и Мария уже вышли из-под материнского влияния. Когда заговорят дочери, мать про себя бормочет: «Совсем сбились с толку». А когда вмешивается в разговор графиня, то дочери не обращают на нее внимания, а сын Лев Львович замечает: «Вы, мама, когда заговорите, то все как-то спутывается». Француз, учитель гимназии в Иваново-Вознесенском, впервые попавший в Ясную Поляну и временно исполняющий здесь обязанности гувернера, удивляется таким странным семейным отношениям. Он сам вышел из мелкобуржуазной швейцарской семьи, любит хорошо поесть, весело поболтать и не прислушивается к серьезным разговорам, хотя хорошо понимает русский язык. А мне это все понятно, все интересует и немножко забавляет. Охотнее всего я подсаживаюсь туда, где говорят о литературе. Это лето здесь гостил Николай Николаевич Страхов, старик с большой седой бородой, известный славянофил и поклонник Толстого. Он любит посидеть за чашкой чая, покуривая папироску, и поговорить об интересных вещах. Лев Львович, рыжеватый мужчина, похожий на отца, приляжет или присядет поудобнее по соседству. Он заболел расстройством кишечника, когда работал добровольцем в помощь голодающим. До сих пор не может оправиться. Плохое питание и слабость. Ему уже удалось кое-что напечатать в журналах. Они говорят со Страховым о новых беллетристических произведениях и журнальных статьях, мне неизвестных. Все это для меня интересно, и я с удовольствием присоединяюсь к серьезному разговору, пересыпанному веселой шуткой. У меня такое ощущение, что я совершенно пришелся к Толстовскому дому как новый сапог к ноге. Очень удобно и хорошо. Заходил в Ясную Поляну еще один очень интересный человек, проживавший со своей семьей неподалеку от Ясной Поляны. Это Чертков, горячий последователь Толстого, аристократ по происхождению и богач, получивший в молодости воспитание вместе с будущим царем Александром III, блестящий гвардейский офицер. Он все оставил – богатство, аристократическую среду, карьеру – и сделался более последовательным и строгим толстовцем, чем сам Толстой. Самая наружность у него была необыкновенной. Высокий ростом, красивый, с прекрасным носом и лбом, он особенно привлекал своим мягким взглядом и чудной улыбкой. Только под глазами выступала какая-то нездоровая синева. Графиня уверяла, что все они слабеют от вегетарианской пищи. Такое лицо не встретишь среди мирских людей. Оно бывает у хороших монахов.
Художникам иногда удается такое лицо на иконах и в картинах религиозного содержания. Так пишет в своих мемуарах Владимир Федорович Лазурский, отец шрифтовика Лазурского и дедушка моего сегодняшнего собеседника Александра Лазурского.
Насколько я знаю из его биографии, собственно, к шрифтовой деятельности, которой он прославился на весь мир, он обратился очень поздно. Но что представляло собой его творчество до этого? Чем он интересовался? Где он публиковался? Что он рисовал?
В самой молодости он работал в так называемой промышленной графике. Это оформление выставок, создание плакатов каких-то, рисунки станков, но такие не чертежи, а скорее плакатные. Вот этим он занимался.
Каков был круг его творческих и человеческих интересов?
Ну, он вообще был очень такой образованный и увлекающийся человек. Он очень много читал книг по истории искусства. И потом, уже вот на склоне лет, он очень любил рассказывать об этом. И был совершенно замечательным лектором. Он одно время преподавал в Московском полиграфическом институте. Ну и часто просто как такой общественный лектор выступал. Вот художники очень любили его слушать. Он всегда собирал большую аудиторию. Он читал такие тематические лекции, посвященные там каким-то великим художникам. Там одна Леонардо да Винчи, другая Микеланджело. Он написал книгу об Альде Мануции. Это такой известный очень типограф европейский. Эта книга издавалась в серии, посвященная художникам разных эпох. Вот называется она «Альте Альдины». Я вам ее потом покажу. Она у нас есть в семейной библиотеке. Это, собственно говоря, его первый был труд. Вот, потом он еще написал такой небольшой очерк о Альбрехте Дюрере. И вот последняя его книга «Путь к книге» – это автобиографическая книга.
Обращение Вадима Владимировича к шрифту все-таки с чем было связано? Очень часто художники начинают со шрифта, а у Вадима Владимировича это, наоборот, был завершающий этап его творчества – шрифт. И все было подчинено работе со шрифтом, да ведь?
Ну да, да. С шрифтами он, в общем, интересовался всегда. У него вот первая его работа «Славянский устав». Он интересовался вот старыми русскими шрифтами. И как человек такой въедливый, он и очень много читал на эти темы, прекрасно знал историю шрифта. Почему, собственно, просто такого склада человек был. Вот шрифт с его, так сказать, стройностью, строгостью, он, видимо, его чисто психологически привлекал. Ему было именно этим интересно заниматься.
А какие какие-то художественные гены вообще бродили среди Лазурских или Богомольцев?
Мне такое неизвестно.
Никто не рисовал?
Нет.
А вам он не передал эти гены? Вы не рисуете?
Нет.
И не пробовали?
Не пробовал.
Может, вас еще ждет свой шрифт впереди?
Да. Как это, знаете, в анекдоте. Вы играете на скрипке? Не знаю, не пробовал. Так я.
Да, может быть, и играю, да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, об отце, как о собеседнике, глазами сына. Какой он был?
Он был совершенно замечательный человек. Он, конечно, огромное влияние оказал на меня. И хотя он очень много работал, он много занимался и воспитанием своего ребенка. Я его единственный сын. Мы с ним очень много читали вместе. Это еще пошло из его родительского дома. Вот такая практика коллективного чтения, когда вслух кто-нибудь читал, а остальные слушали. Мой отец, который, кроме всего прочего, увлекался и художественным чтением,
На публике, да, читал?
Да. И моя бабушка Наталья Михайловна, она же была не очень известная, но театральная актриса. И в Одессе они создали такой любительский театр, вот, в котором принимала участие вся семья Лазурских. Наталья Михайловна, Владимир Федорович, Вадим Владимирович и его младший брат Алик. Александр Владимирович, плюс еще какие-то знакомые из профессуры одесской, из художников одесских. Это был такой кружок из там, 12 человек. И это были, на самом деле, не профессиональные спектакли, а это было художественное чтение. То есть вот бралась какая-то пьеса, люди выходили с книгой в руке и просто вот читали текст этой пьесы. Вот. И мой отец, он вообще увлекался очень театральным искусством, в молодости даже выступал и в таких вот любительских спектаклях, в том числе и во время своей действительной службы в армии. Там у меня сохранились фотографии какого-то их спектакля, где он старого профессора играл. Вот. И, в общем, вот вкус к этому он сохранил до конца своей жизни, а мне в этом отношении очень повезло, потому что он замечательно совершенно читал, очень выразительно, и эта литература, поэтому прочитанная вместе с моим отцом, она как-то очень глубоко дошла мне до самых, так сказать, печенок. Причем, ну, выбор у него был очень изысканный. Например, там, в возрасте 6 лет он мне прочел «Илиаду» Гомера, от которой я пришел в восторг. Ну, и потом мы читали «Одиссею», естественно, «Энеиду». Вот это все вслух мне читалось. Ну, и он меня очень много водил по музеям. Ну, там, в музей изобразительных искусств мы ходили практически каждое воскресенье. Ну, и он мне показывал живопись, рассказывал очень занимательно, увлекательно о художниках. То есть, отец был совершенно удивительный, очень добрый.
Я вот читаю в воспоминаниях о нем, что у него была удивительно приятная светскость в общении с людьми. Он, все вот подчеркивают именно его светскость, куртуазность, умение обходиться с аудиторией и с отдельными собеседниками.
Это верно. И он вообще человек... Ну вот я говорил, что увлечение шрифтом – это не случайно. Это идет от характера. Он человек всегда был аккуратный такой, очень подтянутый. Вот у меня на столе беспорядок, это вот его черта на мне как-то не прервалась. А он был исключительно организованный, у него всегда было все в исключительном порядке, все разложено. И он всегда очень изысканно одевался, хотя средства были и не очень большие в семье, но как-то он умел, в общем, выглядеть всегда очень элегантно. Действительно, там галстук бабочка, начищенные всегда до блеска ботинки, за которыми он очень следил, там лакированные туфли. Это правда, он был такой очень такой лев. Ну вот вы видите даже вот на этой картинке, на этом портрете.
Отец много путешествовал по миру, да?
Да, да. Вот так случилось.
Когда это началось?
Ну, первый его, так сказать, заграничный поход, это был период, когда он в Германии прожил больше года в качестве оккупанта в городе Кёнигсберге.
И это было... То есть это продолжалась еще просто военная служба?
Да. Призыв, хотя война уже, война закончилась, но там войска оставались. Вот. А он служил в то время переводчиком в штабе армии, поскольку с детства владел свободно немецким языком. У него была немецкая Бонна из Мемеля, вот, которая много лет жила в семье, и даже и после революции она какое-то время продолжала жить в семье. И в связи с этим отец совершенно свободно говорил по-немецки, что его, собственно говоря, и спасло, потому что вот он пошел на войну добровольцем и попал сразу, так сказать, в пекло, в битву за Москву под Перхушково, был командиром пулеметного взвода. Вот, причем к тому времени он весил 42 кило. Ноги у него как ступки, пестики в ступке болтались в сапогах, и за ним тянулись его вот разношерстная команда, 12 человек, разные национальности, там были и калмыки, и башкиры, и русские разных возрастов, там и пожилые рабочие, и совсем какие-то зеленые юнцы, вот, и его сослуживцы по батальону называли его: «О, пошел Христос со своими апостолами». Ha ha ha. И в какой-то момент он отлучился из взвода, ну, поскольку его вызвали к начальству. И как раз вот во время его отсутствия в землянку было прямое попадание мины, и весь взвод его погиб. Вот, так что смерть ходила буквально рядом. Потом довольно скоро вот выяснилось, что он свободно говорит по-немецки, и его взяли в разведотдел, где нужны были переводчики и люди, владеющие немецким языком, и он довольно быстро вот пошел вверх. В результате вот в конце войны он работал переводчиком в штабе армии.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Шрифтовик», вспоминая Вадима Лазурского. Мой собеседник – единственный сын графика, переводчик с французского Александр Лазурский.
Ну, а следующая заграница когда возникла?
Следующая заграница, если мне не изменяет память, это была, опять же, Германия. Попал он туда в связи с тем, что его работа, представленная на международную книжную выставку-ярмарку в Лейпциге, получила там первую премию. Вот это был такой лист, памятник, я памятник себе воздвиг нерукотворный, стихотворение Пушкина с портретиком, пером нарисованным Александра Сергеевича, и напечатанный вот шрифтом, который отец к тому времени создал, и который получил наименование «Гарнитуры Лазурского». И он был отмечен даже с двумя золотыми медалями вот этой лейпцигской выставки, и потом его как лауреата уже пригласили в Лейпциг, и он поехал туда. И там он познакомился со многими выдающимися художниками-графиками со всего мира. Вот. В частности, его очень близкий друг был такой Герман Цапф, немецкий художник-шрифтовик. Он очень плодовитый, у него десятки шрифтов разных, очень талантливый вообще. Видимо, они психологически как-то друг к другу подходили, потому что у них сохранилась вот нежная такая дружба до самой смерти моего отца. Они переписывались постоянно. Герман Цапф ему книги все свои присылал. Отец тоже, значит, ему посылал свои. Вот. Познакомился там он. Герман Цапф, он западный был немец. Другой был восточный немец, капр такой, который бывал у нас потом в доме, он когда приезжал в Москву, и один раз даже с сыном приезжал, я с сыном познакомился, он был мой ровесник. Вот, тоже очень известный художник. И я не помню, в этот ли раз или несколько позже он познакомился и с Джованни Мардерштейгом. Такой немец этнический, который большую часть своей жизни прожил в Италии, в Вероне, где он основал типографию Стамперия Вальдонега, которая печатала книги для библиофилов. В этой типографии был ручной пресс, мастер, который набирал, значит, вот эти матрицы, и на бумаге, которая специально изготовлялась для этой типографии, в количестве обычно не более 100 экземпляров печатались книги, которые заранее уже, так сказать, были расписаны по библиофилам, людям, которые любят книжное искусство. Вот. И эта встреча, в общем, была очень значима, они тоже сразу друг другу очень понравились. И Джованни Мардерштейг, его звали Джованни, хотя, наверное, у него имя было какое-то другое при рождении, вот, но поскольку он жил в Италии, то его звали Джованни.
Йоган какой-нибудь.
Может быть, да. Он предложил отцу напечатать какую-нибудь совместную книгу. И вот в качестве такого издания они выбрали «Билингво медного всадника» Пушкина. Тиражи небольшие, но, так сказать, предприятие всегда было очень велик, потому что, например, для этого издания специально был заказан перевод на итальянский язык «Медного всадника». Вот, которая делала Ирина, она потом приезжала в Москву, я ее видел. Она была как графиня Ирина, не буду сейчас перевирать, не помню ее итальянского имени, но тоже очень примечательно. Она, значит, довольно прилично говорила по-русски, а сама она происходила из семьи Арента. это такой лейб-медик был,
который
присутствовал на смертном одре Пушкина, когда Николай I послал своего лекаря, значит, осмотреть Пушкина. Вот так интересная история возвращается. Эта книга не иллюстрирована. Для каких-то книг он заказывал иллюстрации там, у Гутуза. Там, ну, в общем, деньги вкладывались большие в эти издания. И, решив, что они будут издавать эту билингу, Джованни сказал, что непременно нужно присутствие отца на время, когда будет происходить набор. Ну, на самом деле, ему просто хотелось, так сказать, поближе пообщаться с моим отцом на протяжении более долгого времени. И вот так мой отец, значит, попал в Италию, где он провел чуть больше месяца. Все то время, пока печаталась книга. Вот, встречал там интересных людей всяких. И...
В каком-то было городе?
Верона.
А, это Верон, да. Верона, да. У него были какие-то выступления, если я правильно понял, за границей?
Он... Да, он читал лекции, вот в частности. Ну, и в Германии его приглашали читать лекции. Потом у него еще был такой шведский тоже художник Брор Цакрисон, приятель, который пригласил его в Швецию с циклом лекций. И он отправился в Стокгольм и читал там лекции, вот, за которые получил деньги. Жили, в общем, бедно довольно. Вот, а тогда он получил ну, какие-то очень приличные деньги, привез там всем подарки. Вот. Мне к этому времени исполнилось 16 лет. Я заканчивал школу, он мне привез, я до сих пор его помню, белый джинсовый костюм. Вот. Я себе в нем очень нравился, это был, конечно, очень доволен. И какие же еще у него были публичные лекции? Ну, надо сказать, что вообще вот он был знаком практически со всеми европейскими художниками своей эпохи из самых разных стран. Вот Свалинский, такой чешский художник, был его близким другом, когда в Москву приезжал, то бывал у нас. Вот, в Англии у него был такой друг Джон Бикс, вот, который увлекался каллиграфией. То есть он от руки писал, очень красиво, такой смешной, очень забавный старичок. Причем, ну вот все его друзья, они как бы бывали вот в этой квартире, в этом доме. Отец на государственной службе не состоял, поэтому, видимо, не очень боялся. Хотя времена такие были, что ну, иностранцев как-то было не очень безопасно у себя принимать. Вот. А он на это смотрел, так сказать, достаточно бесстрашно. И поэтому в доме у нас вот постоянно были какие-то приехавшие по делам иностранные гости. Вот. А в Германии он же еще потом получил Гутенбергскую премию. Правда, так сказать, восточную. Их присваивались две гутенбергские премии. Одна в Западной Германии, а вторая в Восточной Германии. Вот отец получил Гутенбергскую премию в Восточной Германии. И вот тогда он тоже какие-то лекции читал там в Германии, когда его пригласили для вручения этой награды.
Александр Лазурский. А теперь я хочу процитировать несколько фрагментов из главного исследовательского труда Вадима Лазурского из монографии «Альт и Альдины», которая вышла в московском издательстве «Книга» в 1973 году в серии «История книжного искусства». Когда Альт Мануци основал в Венеции свое издательское дело, Венеция была уже одним из главных центров книгопечатания в Италии. Среди множества работавших там в 1494-1495 годах типографов встречаются имена очень известных печатников, как, например, Григорио де Григорис, Лукантонио Джунта или Андреа Торрезани де Азоло. Последний был наследником самого значительного из предшественников Альда Николая Йенсена и продолжал печатать великолепной йенсеновской антиквой великолепные книги, скомпонованные в монументальном стиле самого Йенсена. Прошло около 200 лет со дня смерти Альда. Об Андреа Торрезани помнят только, что он был компаньоном Альда Мануция, а имя Йенсена даже не упоминают. И это в издании, напечатанном совершенно в духе Йенсена – и его шрифтом. Так слава Альда затмила славу самых выдающихся венецианских печатников конца XV столетия и до сего дня продолжает заслонять величественной своей тенью многих деятелей книгопечатания, работавших рядом с ним на рубеже XV и XVI веков. Альд Мануций, называвший себя римлянин, был горячим поклонником и большим знатоком как латинской, так и греческой древности. Он окончательно утвердил своими изданиями новый, простой, чисто типографский стиль, так хорошо отвечающий духу древних и новых авторов, которые составляли издательский репертуар «Дома Альда». Так, со сдержанной энергией, но с теплотой и любовью профессионала, пишет о своих героях, книгах художник-шрифтовик Вадим Лазурский. Последний вопрос сыну.
Какие вы помните излюбленные отцовские высказывания? О чем он любил поговорить, подумать, порассуждать?
О самом разном. Но, конечно, больше всего его привлекало искусство. И не только изобразительное. Он очень любил музыку. И вот работал он обычно всегда под музыку. У нас был проигрыватель. На это он денег не пожалел. Купил хороший проигрыватель. И великолепная у него была коллекция классической музыки на виниловых пластинках, которую он ставил и под нее, под эту музыку работал. Вот. И, кстати, мне тоже привел любовь к музыке. Причем у меня с детства были такие, ну, как бы нетрадиционные увлечения. Мне, например, безумно нравился Прокофьев и «Любовь к трем апельсинам», которую я там в какой-то момент знал практически наизусть, все арии. Человек был изумительно интересный, с ним всегда было очень интересно разговаривать, о чем бы ни шел разговор. Вот. Исключительный рассказчик. Он так всегда вкусно и интересно рассказывал о самых разных вещах, что было просто любо-дорого послушать.
Можете вспомнить какой-то отцовский жизненный урок, преподнесенный им?
Ну, трудно так сказать, потому что, ну, он, в общем, всей своей жизнью давал мне пример того, как должен себя вести порядочный человек. Он был, кроме всего, исключительно порядочным человеком и всегда старался жить по-христиански. Он не был верующим человеком, как он сам всегда говорил, что я агностик, то есть я не знаю, есть Бог или нет, но жил всегда по христианской морали.
И на этом мы заканчиваем программу «Шрифтовик», вспоминая Вадима Лазурского, которому в этом году исполнилось бы 105, и со дня смерти которого минует 20 лет. Звучали фрагменты из воспоминаний отца Вадима Владимировича, специалиста по английской литературе Владимира Федоровича Лазурского, повторяю, изданные только обидным домашним тиражом 50 экземпляров и ждущие своего полноценного издателя, и несколько строк из монографии об издательском доме Альдов. Моим собеседником был московский переводчик Александр Лазурский. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Для вас свободная Россия.
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
Для свободной России – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 7225, 7460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».